Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 июня 2020 года. Страх страху рознь. Вопрос. Если человек станет бесстрашным, к чему это может привести? Ответ. Бесстрашным в кабале он не станет. Наоборот, он будет еще сильнее бояться, потому что станет все больше раскрывать, насколько он зависим от Творца. Но это уже не страх, как у младенца, а страх быть во все большем совместном контакте, когда они действуют вместе – Творец и человек. Из урока на русском языке 26 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Любовь к ближнему – защита от невзгод. Вопрос. Любовь к ближнему растет по мере любви к себе или наоборот? Ответ. Любовь к ближнему растет по мере устремления к ней, а для того, чтобы ее реализовать, вам добавляют эгоизм – любовь к себе. Поднимаясь над своим эго, над любовью к себе, вы строите любовь к ближнему. При этом в вас постоянно существует равновесие двух противоположных сил, и таким образом вы всегда находитесь во внутреннем динамическом балансе. Вопрос. Если я полюблю других, они не станут наносить мне вреда? Ответ. Естественно, в той мере, в которой ты будешь любить людей, ты будешь как бы защищен от них. Но не эту цель ты должен преследовать, а помогать им. Возлюби ближнего как себя является общим, самым главным, внешним законом всего мироздания, всей Вселенной, обоих миров, этого мира и потустороннего. Из урока на русском языке 19 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Станет ли человек венцом природы? Вопрос. Как случилось, что царь природы способен из-за иллюзорных идей уничтожить не только посторонних, но даже самого себя? Как это сочетается с высокими идеалами, культурой, искусством, моральными принципами и могучим интеллектом? Ответ. Нам надо понять, что мы созданы такими. Просто удивительно, насколько природа создала нас, с одной стороны, вроде бы разумными, а с другой стороны, наделила таким эгоизмом, который не может ни с чем считаться. Если взять любого зверя и поставить перед ним миску с едой, он почувствует, хорошо ему это или плохо. А если перед человеком поставить миску с вкусной едой, то он будет есть, даже если ему от этого плохо. Это проблема во всех наших чувствах. С одной стороны мы желаем, а с другой стороны не понимаем, чего мы желаем. То есть мы не можем совладать с нашими желаниями, они нами командуют. А у животных командует инстинкт. Хорошо или плохо, только инстинкт. Тут нет ни привязанности, ни любви, ни ненависти, ни приятного-неприятного, а только лишь хорошо или плохо, которые записаны в их организме, а у нас нет. Вопрос. Значит, человек – это венец природы, но только в потенциале? Ответ. Человек станет венцом природы только после того, как пройдет осознание зла и закончит свое исправление. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса». 16 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Давайте задумаемся, что для нас хорошо. Вопрос. Что плохого в том, чтобы ездить по миру и наслаждаться жизнью? Ответ. Я не думаю, что это плохо, но и не считаю самоцелью. Пусть каждый из нас посмотрит, что ему это дало. Я был в десятках стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки и получил о них общее представление. Но если человек превращает свои поездки в самоцель, то это просто экскурсии, которые ему ничего не дают. Мы говорим о том, как сделать наш мир правильным, безопасным, лучшим для нас и наших детей. Чтобы мы ежесекундно наслаждались, дышали чистым воздухом, а не смогом, ели нормальные продукты, а не пестициды, пили нормальную воду, а не отравленную и переработанную. Давайте сделаем мир нормальным. И потом, для чего нужно, чтобы мы работали с утра до вечера, а наши дети болтались во дворе или валяли дурака дома? Почему нельзя сделать так, чтобы вернуть женщину домой или хотя бы частично сократить ее рабочий день? Я считаю, что это все имеет право на уравновешенный подход. Из урока на русском языке 3 мая 2020 года.
Радиоверсия.
изменить свое отношение к миру. Реплика. Люди имеют свойство использовать добрые чувства и альтруистическую любовь. Ответ. Действительно, у людей есть такое свойство. Понятно, что они желают использовать всех для себя, но это не значит, что и мы должны делать то же самое. Если я хочу подняться над животной жизнью и не существовать только то количество лет, которые мне даны в этом животном теле, если я хочу выйти на уровень восприятия вечности, совершенства, всей природы, сейчас, еще до того, как мое тело перестанет существовать, то я должен изменить свое отношение к миру. Даже исходя из чисто эгоистических побуждений, мне стоит это сделать. Вопрос. Сколько должно пройти лет, чтобы человек изменил свой эгоизм на альтруизм? Ответ. Это зависит и от человека, и от времени, в котором он живет. В наше время это может быть довольно быстро, 5-15 лет, но это годы, это все равно годы. А что же вы хотите? Для чего они нам даны? Представьте себе, что ваша жизнь подходит к концу. Ну и зачем вы жили? Чтобы прочувствовать все хорошее и плохое? А дальше что? Ни с кем и никому. Так что надо использовать годы на то, чтобы достичь именно цели, с которой ты остаешься далее. Из урока на русском языке 19 апреля 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 14 июня 2020 года. Из урока по статье Шамати номер 16. День и ночь можно определять по восходу солнца в связи с вращением Земли. Но что такое день и ночь Творца? Как проверить, где день и где ночь? Разумеется, это не имеет отношения к астрономии и физическому миру, ведь в нем действуют силы неживого уровня. А день и ночь Творца связаны с состояниями, которые проходит человек. Чем больше он продвигается и отождествляет себя с Творцом, чем ближе к нему становится, согласно этому ощущает, что для Творца является днем, а что ночью. Какие изменения состояния при этом происходят? В Творце не происходит никаких изменений. Это человек решает. Сейчас ночь Творца или день? День не может быть без ночи, а ночь без дня. И в Торе, разумеется, говорится о днях и ночах в духовном смысле, о дни и ночи Творца. А нам надо постараться проникнуть в эти понятия и начать жить согласно духовным дням и ночам. И так реализовать весь процесс своего развития и бесконечной эволюции вечной духовной природы. Человек в своей духовной работе должен прийти к тому, чтобы тьма воссияла как свет, и вечер с утром стали одним днем. В день Творца все молитвы находят ответ, ведь в это время я близок к Творцу и нахожусь с Ним на прямой связи. Я к Нему, а Он ко мне. Это называется днем Творца. И тогда Творец принимает мои молитвы, а я понимаю, с чем Творец обращается ко мне. На самом деле связь с Творцом есть всегда, но она мне непонятная. И я не осознаю, что нахожусь в связи с Ним. Ждать перехода Дня Творца – это значит стремиться к вере выше знания, к свойствам отдачи. А вера должна стать настолько сильной, чтобы стало ясно видно доброе управление Творца миром. Из урока по статье Бааль Сулама «Любовь к Творцу и любовь к творениям». Почему Тора не была дарована праотцам, а только их сыновьям, пока не собралось 600 тысяч человек старше 20 лет? Это значит, что желание насладиться должно раскрыться во всей своей полноте, осознать свою противоположность Творцу и захотеть стать подобным Ему. Именно из раскрытия этого противоречия между двумя этими точками, ощущения своей противоположности и стремления связаться с Творцом и уподобиться Ему, возникает полное постижение и понимание Творца. Поэтому желание насладиться, созданное Творцом из одной точки, обязано развиваться в течение многих поколений в этом мире, пока не станет огромным и противоположным Творцу. А вот тогда оно будет готовым достичь подобия Творцу, понять его и слиться с ним. Поэтому Тора, то есть методика исправления, не раскрылась праотцам. Ведь это было лишь самое начало развития желания насладиться, и оно было еще очень маленьким. И только нам, сыновьям, даруется Тора, методика исправления. Из всех народов, населявших древний Вавилон, была собрана небольшая группа людей, которые ощущали тягу к Творцу. Эта группа развивалась и духовно, и физически, а все остальные развивались только на материальном уровне. И так мы достигли состояния, когда уже все готовы к конечному исправлению. 600 тысяч – это не количество голов, а духовное понятие – 6 нижних сферот Зейранпина. Важно, чтобы эти 600 тысяч, 6 нижних сферот, ВАК, были связаны с головой, гар и телом, то есть служили промежуточным звеном, связывая Творца со всеми творениями. Для этого достаточно небольшого количества людей. Прежде всего мы должны соединиться в десятке, а оттуда связаться с Творцом и со всем человечеством, чтобы служить переходным каналом между одним и другим. Аврааму было непросто собрать свою группу, но сегодня еще сложнее привлечь людей к исправлению, ведь современный эгоизм очень тяжелый. Поэтому природе приходится посылать нам коронавирусы и другие проблемы, иначе не пробудить человечество. В мире скоро будет проблема даже с нехваткой продовольствия, чтобы люди были вынуждены бросить все ненужные занятия. Ведь зачем мне бриллианты, если нет хлеба? В чем разница между тем, как народ Израиля получил Тору, и как теперь ее через нас получит весь мир? Мы получаем Тору, методику исправления, и реализуем ее на себе, чтобы она облачилась в нас как внутренний свет согласно полному подобию свойств. А затем мы присоединяем к нам народы мира, таким образом добавляя получающие желания к отдающим. Желание Исраэль относится к отдающим, потому он называется немногочисленным народом. Это только Гальгальтаринаим. Но после того, как мы выстраиваем эти Гальгальтаринаим и присоединяем к ним Ахаб, получающие желания народов мира, во всем мире раскрывается огромный свет Хохма, который называется светом Машиаха. Получается, что Машиах не может прийти, пока мы не присоединим к себе все мироздание, всех людей, все народы. Ведь тогда, кроме ВАК, шести нижних сферот, у нас будет также ГАР, три высшие сферот. Поэтому прежде нужно достичь малого исправленного состояния, а затем большого состояния. Исраэль достигает исправления в результате большой работы и постепенного духовного постижения, а народы мира достигнут его одним рывком, за счет присоединения к Исраэль, о чем сказано, что народы мира принесут сынов Израиля на своих плечах строить храм. Из утреннего урока 14 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Коронавирус перестраивает нашу жизнь. Возможно ли прийти к исправлению, избежав 10 египетских казней? И ведь природа уже взялась за нас, послав нам коронавирус, и, разумеется, нас ждут еще другие испытания. Коронавирус уже заставил нас освободиться от всех надуманных занятий. Сейчас, когда будет снят карантин, мы увидим, что большинство бизнесов, в которых не было реальной необходимости, не смогут восстановиться. Вся промышленность сократится, ведь уже не будет былой потребности в топливе и электричестве. Первоочередной задачей будет обеспечить каждому необходимое для жизни, то есть пропитание и дом. Все станет скромнее, не будет нужды возить экзотические фрукты из других частей мира, а можно будет вырастить все необходимое на месте, в теплицах. Мир примет новую форму. Большая часть людей будет заниматься учебой и объединением. Объединение станет нашей главной работой, а все остальное будет направлено лишь на обеспечение всем необходимым этих людей, строящих объединение. Продуктами, одеждой, образованием, каналами связи. Все будет крутиться вокруг этого объединения. И мы уже видим, насколько один единственный вирус уже перестроил нашу жизнь. Внутри этого коронавируса содержится огромное количество информации о том, как нам организовать свою жизнь. Это возьмет еще год-два, как во всяких переходных процессах сначала происходят резкие скачки в плюс и минус, а затем колебания постепенно затухают и процесс стабилизируется. Поэтому я надеюсь, что впереди нас не ждут войны и большие проблемы. Люди и без этого начнут постепенно меняться изнутри. Крохотные вирусы, которые даже невозможно разглядеть, уже так сильно поменяли нас. Каждый день происходят положительные изменения внутри человека. Из утреннего урока 14 июня 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.